Давайте с вами помолимся. Господь наш, мы стоим пред Тобой сегодня, поклоняемся и преклоняемся пред Твоим величием, пред Твоей славой. Великий, достопочтенный Бог, стоим пред Тобою и нуждаемся, Господь, в Твоем Слове сегодня, нуждаемся в Тебе, Господь. Нуждаемся, Господь, в Твоем водительстве, Господь. Хотим стать, Господь, полностью подчиненным Тебе во всем. Как Сын Твой Иисус был послушен Тебе во всем, так и мы хотим стать послушен Тебе во всем, Господь. Говори к нам сегодня на этом месте, Господь. Пусть слова жизни, Господь, приходят к каждому из нас, Господь, чтобы этими словами мы жили. Благослови, Господь, наши уши, чтобы они были открыты, чтобы слышать Слово Твое сегодня. Открой, Господь, наш ум к разумению Твоего Писания, Господь, чтобы нам разуметь времена и сроки, Господь, отделенные, Господь, для последнего времени. Мы благословляем, Господь, каждого человека на этом месте, Господь, каждого, кто будет слушать нас, Господь, каждого, кто будет рассуждать то, о чем мы рассуждаем, Господь. Будь благословен, прославлен сегодня, Господь. Слава Тебе за все. Аминь. Вы хорошо сделали, что пришли сегодня. Правильно сделали выбор, потому что могли остаться дома, могли суетиться, могли готовиться к так называемым праздникам, но вы пришли сюда, и это хорошо. Я уверен, что Господь обращает внимание на все то, что мы делаем, и ради чего мы делаем, и как мы это делаем. Пусть Бог вас благословит сегодня. Может, у вас есть что поделиться, чем, что сказать. Если у вас какие-то мысли, если откровения, или рассуждения какие-то, можете это сейчас сделать. Есть сегодня такие люди? Таких людей сегодня нет. Но они есть, как бы, но они еще не созрели, да. Они еще варятся. Хорошо, давайте тогда вернемся к тому, о чем мы рассуждали, о чем мы последние полгода рассуждаем. Да? Уже сколько мы долго время об этом? Книга Откровения. Когда мы начали? Давненько уже. Уже, наверное, полгода есть. Да, Миш? Сейчас я еще... Почему я тяну? Потому что Ваня еще не настроил все, поэтому... Все, готово? Художники, вы готовы? Конечно. Окей, хорошо. Значит, у нас получается, мы начали 17 главу, и я не знаю, где мы, потому что в прошлый раз было Миша, значит, мы 17 главу начали, но или вернуться с первого стиха начать опять. Хорошо. Хорошо, 17 глава, значит, 1 стиха книги Откровения. «И пришел один из семи ангелов, имеющих семь чаш, и, говоря со мной, сказал мне, «Подойди, я покажу тебе суд над великой блудницей, сидящей на водах многих». С ней блудодействовали цари земные, и вином ее блудодеяния упивались живущие на земле. И повел меня в духе в пустыню, и я увидел жену, сидящую на звере багряном, преисполненном именами богохульными, с семью головами и десятью рогами. И жена облечена была в порфиру и багряницу, украшена золотом, драгоценными камнями и жемчугом, и держала золотую чашу в руке своей, наполненную мерзостями и нечистотою блудодейства ее. И на челе ее написано имя «Тайна, Вавилон Великий, мать блудницам и мерзостям земным». Я видел, что жена упоена была кровью святых и кровью свидетелей Иисусовых, и, видя ее, удивился удивлением великим. И сказал мне ангел, что ты дивишься? Я скажу тебе тайну жены сей и зверя, носящего ее, имеющего 7 голов и 10 рогов. А зверь, которого ты видел, был и нет его, и выйдет из бездны, и пойдет в погибель. И удивятся те из живущих на земле, имена которых не вписаны в книгу жизни от начала мира, видя, что зверь был, и нет его, и явится. Здесь ум, имеющий мудрость. Начну, остановимся пока на этом стихе, и потом пойдем дальше. Значит, ну, что получается? Получается, что Иоанн видел видение, вернее, он видел, подошел к нему ангел и говорит, я покажу тебе суд над великой блудницей. И как мы говорили, то, что она сидящая на водах многих, и я увидел, он говорит, я увидел жену, которая сидит как будто бы на водах многих вначале, но потом она сидит на звере, да, и мы об этом, об этих зверях уже говорили об одном из этих зверей. И он говорит, это блудница, с которой прелюбодействовали все цари земные. И он видел жену, и она сидела, на звере багряном. Это зверь, красный зверь, когда мы еще раньше говорили, который переисполнен именами богохульными. И жена была украшена, она была нарядная, она была богато одета, потому что у Порфира это была богатая одежда, она была, имела вид как царский, она была, имела вид как такой, напыщенный, так скажем. И в прошлый раз мы говорили, мы понимаем, пастор сказал, что это католическая церковь. Я почему-то думаю, что это в любом случае любая религиозная система, которая есть, потому что она упоена именно свидетелем Иисусовым. И было сказано, что она была мать блудницам. То есть она, получается, не просто была блудница, но она еще рождала подобных себе. То есть, и почему сходилось все в католической церкви, я думаю, потому что католическая церковь действительно в начале она стала источником вот всего того, что мы видим в нынешнее время. Любые христианские и любые религиозные организации, все, в принципе, получили свое начало именно там, когда получилось, это связано непосредственно с тем, что мы говорили в начале, о николаитах, потому что получилось соединение, пытались соединить несоединяемое, и церковь, грубо говоря, сделали прослойкой общества, сделали частью общества, ее сделали полностью юридической, ее взяли, обозначили, и кроме того, что не просто ее сделали юридической, а Константин, хорошо поработав, соединил, то есть влил в церковь все язычество, которое, то есть люди-то не поменялись, но взяли, людям дали возможность, грубо говоря, поклоняться своим идолам, используя, христианство, да, то есть используя христианство, поклоняться своим же интересам. Это говорится абсолютно обо всем, то есть мы говорим о гордости, о тщеславии, о успешности, то есть все то, что в мире высоко, оно вот так же высоко и в церкви, так грубо говоря. То есть, посмотрите, уважаемые люди, представительные люди, богатые люди, они все равно пользуются тем же уважением или тем же самым или даже не говорится, не говорить о людях, скажем, говорить о качествах, которые вот есть, уважаются в этом мире. Они все так же самоуважаются в церкви. То есть в редких случаях, и то ту же самую мать Терезу, ее так ее, я думаю, это был неплохой человек и достойный уважения, но кто-то на этом делал и поднимался, и делал деньги, и делал славу. Все оно завязано на этом. И как ни крути, вот это, ну, это блудница, потому что, почему блудница? Потому что совокупляющаяся с этим миром и в гордое, вызывающее, вот это получилась картина, которую показал ангел. Я пока не правильно говорю, Миш? Или ты хочешь добавить?
Ну, если говорить о вавилонской блуднице, то нужно сказать, что само слово «Вавилон» — это смешение. И смешение и врата богов. Это два значения слова «Вавилон». Поэтому это как бы наплыв всяких божеств в церковь и смешание церкви с миром. Если мы говорим, допустим, то, что Бог говорил ангелу, скажем, церкви, церквям, то вот есть три, допустим, ну, таких нечистоты больших. Это что касается Валаам, потом, значит, Николаитство и Изавель. Три главных таких проблемы, ну, с которой нужно разобраться, чтобы избавиться от этого Вавилона, от этой блудницы. И это, если говорить о Валааме, это ну, сребролюбие. Если говорить о николаитстве, это значит властолюбие. Если говорить о Изавели, это похоть плоти. Она увлекала в эти самые свои все чары такие женские. Это не обязательно там сексуальный разврат. Это разные, ну, как бы, когда женское мировоззрение, оно, ну, как бы набирает вес и утверждается в церкви. Мы даже, когда придет время, мы будем удивлены, насколько много перевернуто из-за того, что это чисто женское восприятие мира, и оно как бы идет в церковь шаг за шагом, и постепенно люди привыкают, им кажется, что так и должно быть, такая и должна быть церковь, такие должны быть интересы там, и правила, знаешь, отношения всякие. Но вот три вот эти вещи, похоть плоти, похоть очей и гордость житейская, это как раз вот и есть вот эти три столба, на которых стоит вавилонская блудница, и которыми она блудится с этим миром. Похоть плоти, похоть очей и житейская гордость. Похоть плоти – это то, что связано с Изавелью. Похоть очей – это то, что связано с Валаамом. И гордость житейская – это то, что связано с николаитством. Вот эти три столба ну, как бы, если их вытащить из церкви, то, ну, у многих сразу пропадет интерес там что-то делать.
Да, смысл.
Смысл теряется основательно, что там карьеры не сделаешь, денег там не сделаешь. И, как мне рассказывал один человек, что как это незаметно, переходит на то, что все проповеди, все действия в церкви направлены на то, чтобы у одного на то, чтобы сделать деньги, у другого на то, чтобы славу получить, у третьего получить влияние на женщин и тем самым тешить себя, как обычно это бывает в мире. Вот. И,
ну, мне кажется, не так женщины, просто я думаю, что сама суть как бы внимания ко мне, или как бы чтобы меня слушали, чтобы меня как-то почитали или уважали, я думаю, что вот это вот непосредственно очень важно, особенно в церкви, это ну, неотъемлемая часть. Ну, я имею в виду в современной церкви, основывается на того, что я лично видел. Я согласен с тобой. И...
Знаешь, мужчина, он ведь даже сама природа учит. Возьми, допустим, этого, как он, хвост, который распушает.
Павлин.
Да. Вот он выделывается, он начинает выделываться на кафедре, он даже этого не замечает, что он как бы рисуется для того, чтобы как можно больше лайков себе собрать. В таком плане, вот какой он у нас крутой, вот какой он у нас там. И чаще всего это связано с противоположным полом. Это очень страшная зараза, и все сегодня, в принципе, говорят, что вот эти три вещи губят, типа пастырей. Они не то, что губят, они преспокойно царствуют в церкви, просто мы это до конца не видим еще. Потому что есть как бы дела такие, они, ну, замазанные, а мотивы очень сильно спрятаны. И поэтому сам даже человек, которым этим занимается, он не может даже себе это как бы понять, представить, что он полностью погружен в какую-то одну из трех крайностей. Поэтому время подходит такое, когда вавилонская блудница будет вывернута наизнанку. И вот эти вот все чаши, семь чаш, они направлены именно на вавилонскую блудницу, для того, чтобы вывернуть ее и показать ее ну, внутри, кто она. И те 10 рогов, которых Бог, из, ну, как бы он им внушил, они как грязные сосуды, они сам, ну, дьявольские, да, но Бог им внушил, этим царям, чтобы они ее разорили, чтобы они ее изничтожили, потому что по-другому, ну, как бы, пока их не начнешь, этих людей трясти, и Писание говорит, что она станет прибежищем всякого злого духа, что начнутся сильно большие духовные проблемы, начнется давление со стороны дьявола, со стороны Бога не будет никакой помощи, и она будет, ну, вот эти разрушительные все, прежде чем она упадет, чаша за чашей, она будет их получать, так как она поила все народы вот своим блудодеянием, скажет, дайте ей выпить вот эти вот, все чаши, которые прольются на нее.
Да, интересно, что он, вот я еще вернусь назад, то, что он говорит, я смотрел на нее, я был, удивился удивлением великим. То есть, представляете, то есть, другими словами, что, ну, как, в чем удивление? Я думаю, что удивление было великое в том, что никто не, даже не мог подумать, это, ну, грубо говоря, так вот, ну, я так скажу вам, там, у меня было, я на одной работе работал, и у меня, ну, как потом оказалось, два было босса, и они были эти, ну, там, голубые, да? И вот кто-то из, я уже потом узнал, кто-то где-то их видел, например, в женской одежде, они там ходили где-то вдвоем, да? И ты смотришь, вроде нормальный человек, и вдруг, ну, если ты не знаешь, если нормально себя ведут, и потом где-то ты встречаешь его, он окрашен, и он, например, ходит там в женской одежде, да, вот, и думаешь, ну как, Вроде бы это, и удивляешься. Ну, я к чему-то говорю. Вот, он говорит, я посмотрел на нее, я удивился удивлением великим, в том плане, то, что я не могу даже не подумать, кого она из себя представляет, кто она есть на самом деле. И я думаю, что вот даже, ну, грубо говоря, вот, скричишь там, я дитё Божье, я избранный, я помазанный, меня Бог любит, Бог мой папочка. И все это словами говоришь, как будто бы поклоны бьешь, а вот если посмотреть, просканировать, занимаешься просто настоящим блудодействием. Начинаешь делать то, что вообще противоположно то, что у тебя, то, что говоришь своими словами, так скажем.
Тут, наверное, надо вернуться немножко назад, может даже нарисовать, если это получится.
Пусть Оля рисует лучше.
Да.
А что ты хочешь нарисовать?
Нарисуй ровную линию и на 7 раздели ее.
Я думал, что... Надо,
другой стороны. Да, красно.
Получается, Ваня?
Да, да, все нормально.
Короче,
на другой стороне.
Миша, техника дала сбой, не работает.
Да. Ну, смотрите, значит, откровение начинается с того, что снимаются печати. И мы знаем, что первые 4 печати – это 4 всадника. Сначала идет всадник на белом коне, который побеждает и выступает как победитель, чтобы победить. Он действительно побеждает. Многие говорят, что это сатанинский всадник, потому что он с луком, а лук – это оружие якобы сатаны. На самом деле есть много мест в Писании, где Бог с луком и свои стрелы пускает, да? В данном случае речь идет о том, что вот это пробуждение, которое было у апостолов, оно не имело массового, ну, такой, ну, абсолютно, оно не распространялось, оно как бы, как, ну,
местами.
Местами, как вот стрелу пустил туда, стрелу пустил туда, стрелу пустил туда, и по местам эти пробуждения возникали времен апостолов. Это не то, что вся земля это сразу приняла. Но то, что это распространилось, сколько Богу нужно было по земле. После этого приходит другой всадник, за ним третий, за ним четвертый всадник, и они все несут с собой смерть. То есть, другими словами, церковь, которая поднялась на уровень во время апостолов, она тут же сразу опустилась на самый низ, потому что пришел голод, пришла война и пришла смерть. Вот. И это не, речь не идет о каких-то обыкновенных войнах. Здесь речь идет о том, чтобы все вот эти 4 всадника апокалипсиса, да, ну, как бы сделали работу, чтобы 5-я печать... уже убиенные под жертвенником появились. То есть, вавилонская блудница, что, почему Иоанн так удивлялся очень сильно, потому что внутри вавилонской блудницы настоящая церковь была. Она была внутри вавилонской блудницы, но, ну, как бы, сама церковь, она была опущена на самый низ по плану Бога, чтобы, ну, как бы, вот две вещи сатана не мог трогать, допустим, чтобы приходящий к Богу поверил, что Бог есть, и ищущим его воздает. И вот из этой, как бы, Богом было сделано специально что? Чтобы опустить церковь как можно ниже, чтобы одновременно... вина и елея не повреждай, то есть, чтобы человек чувствовал, что Бог есть, да, и присутствие Божие чувствовал. В то же время настолько большой голод, настолько большая война духовная, да, ну, противостояние, когда тебя убивают, ну, он сильнее тебя, он делает погоду, враг. И голод, и смерть, и вот во всей этой атмосфере человек как бы все равно чувствует, что Бог есть. И Бог его так, как бы в такие условия ставит, что любой человек, кто любит правду, он находит, что что-то не то. Вроде как Бог со мной, но 1000 разных вопросов. Непонятно, почему Бог делает то или почему то. И искренний человек, он как бы выдавливается вот этой всей атмосферой, чтобы он искал правду. Потому что человек ставится в такие условия, что никто ему Царство Божие не откроет, потому что он находится в среде Вавилонской блудницы, внутри Вавилонской блудницы. И вот когда он начинает искать, он как бы продолжает оставаться в этой структуре, но он индивидуально уже как бы выходит из этой блудницы и в духе соединяется со всеми теми, кто стал духовным. Физически они никогда, может, и не встречаются, но они объединяются в одном духе, и они чувствуют как бы друг друга. Это было запланировано Богом заранее, и надо обратить внимание, что вот этот вот громкий голос, что «выйди оттуда, народ мой», чтобы тебе не участвовать в тех страданиях, которые Бог выльет на эту женщину. Поэтому вот если мы начинаем читать, вот прочитай первый стих 18 главы. Я что-то нескладно сегодня у меня.
«После сего я увидел иного ангела, сходящего с неба, и имеющего власть великую. Земля осветилась от славы его».
И дальше чуть-чуть.
«И воскликнул он сильно, громким голосом, говоря: „Пал, пал, Вавилон, великая вот. Блудница, сделался жилищем бесов и пристанищем всякому нечистому духу, пристанищем всякой нечистой и отвратительной птицы. Ибо яростным вином благодеяния своего она напоила все народы, и цари земные любодействовали с ней, и купцы земные разбогатели от великой роскоши ее».
Вот здесь еще уже речь идет о том, что это будет такая слава Божья. Он настолько великим, таким могущественным голосом это все будет звучать, что вся земля осветится. И, как бы от этого голоса, понятное дело, что это будет проповедь Евангелия Царствия, Вавилонская блудница сразу обнаружится. И оттуда из нее будет забран весь вот этот вот народ, который, которому действительно Бог нужен был, не религия, а Бог. И тогда она станет прибежищем всякого нечистого духа. Но чтобы вернуться назад к этим печатям, то надо сказать,
можно вопрос, что... Миш, эти люди будут выходить буквально физически или они будут духовно выходить из нее?
Они будут физически оттуда уходить.
То есть они не будут находиться в этом здании вместе с ней, или они просто в духе не будут находиться вместе с ней?
И здания, они полностью будут отделяться от того учения, которое она проповедует. Потому что когда откроется Евангелие Царства, поверь мне, это учение будет абсолютно противоположно и противно всему тому, что мы сегодня проповедуем в церкви. Потому что совсем другие подходы, совсем другие лечения больных, духовных больных, совсем по-другому отношение Бога к каким-то вопросам. Все абсолютно поменяется. Поэтому, естественно, они уйдут оттуда не только духовно, но и физически отделятся от... Ваня, не работает, да, эта штука? Угу. Так что что касается, допустим, вот я в воскресенье даже говорил немножко, что касается семи печатей первых, это огромный глобальный план Бога, значит, поднять церковь сначала, потом сделать все, чтобы она сошла на нет, чтобы человек мог сам искать Бога, сеять, копать, и практически, ну, как бы запустили такой процесс, чтобы появлялись сеющие. Люди, которые не имеют надежды, ну, как бы не видят ничего, чтобы у них вырабатывалась надежда, чтобы у них было много тупиков, много вопросов, чтобы они могли копать, выкапывать, находить это Царствие Божие. А сама блудница, она упоена кровью именно этих людей. Вот, ну, Божьи люди, которые выходили в славу Божию, сама эта вавилонская блудница, в которой, внутри которой они находились, она их съедала, она их уничтожала, потому что они сразу, духовные люди, сразу становились настолько противные, как запах смертоносный. Понимаешь, Леша, о чем
да,
я говорю?
Конечно.
Это вот важно понять, что Бог только слегка, чуть-чуть, время от времени, ну, так, ну, где-то просто выборочно, там немножко под водички польет, чтобы чуть-чуть благодать появилась, чтобы, ну, когда сильно уже она опускается, эта вавилонская блудница, он чуть ее приподнимает. Если вы возьмете, допустим, любое пробуждение, оно 2-3 года, потом опять сходит на нет. И что касается, допустим, протестантизма, допустим, Мартина Лютера, это все та же самая вавилонская блудница. То же самое исповедание, праведность от веры, это когда ты ну, не сможешь не прелюбодействовать. И якобы для этого Христос и пришел, потому что ты никогда не сможешь, чтобы не прелюбодействовать. Поэтому Он пришел, закрыл глаза на твои грехи, сделал так, чтобы ты стал праведным безо всяких этих самых доказательств. И, как говорится, поверь, что ты будешь всегда прелюбодействовать, но в то же время ты будешь царицей, и ты... все нормально, у тебя будут отношения с твоим женихом, и, как говорится, вот это вот все и открывает как раз откровение, если мы видим, первая глава, это такое вступление, там говорится о том, что ну, у Бога будет такое время, когда вот этот светильник, которые семь светильников золотых, которые есть семь церквей, да, что у него будут, время такое придет, у него будет вот этих семь церквей, ну, не семь конкретно человеческого смысла, а просто полнота церквей, которые будут золотыми, то есть которые будут очищены огнем, и останется золото огнем очищенное. И сделают это те семь, значит, ангелов, или, другими словами, семь посланных, потому что ангел – это вестник. Это не обязательно слово «ангел» означает, что это какой-то небожитель. Это просто вестник или посланный, как апостол, да? Это люди, которые получают небесную славу, входят в обетования, которые есть в Новом Завете, и они как звезды навеки и навсегда, и они будут делать эти золотые церкви, среди которых будет ходить Господь. И дальше уже вторая глава, третья глава, она объясняет, что им нужно сделать, чтобы эти золотые церкви появились. Решить вот эти три похоти, решить. решить вопрос с любовью, то есть на основании чего ты все это делаешь. Если ты делаешь это из-за чистой любви к Богу, значит, ты правильно делаешь. Если ты делаешь по каким-то корыстным вот этим причинам, то ты делаешь зло Дому Божьему. И в конце там один, значит, исповедует, что у него все нормально, у него все есть, но он мертв. Он знает это, он просто врет. А последний уже он говорит, что у него все есть, и он верит в это, что у него все есть. И вот эти вот проблемы, которые, если их вынести на свет, значит, ты выйдешь из-под власти вавилонской блудницы. И ты засияешь этой звездой, когда это из тебя все вот этот вот дух, вот этого Вавилона, особенно самое страшное, центральное этого духа, это то, что она прелюбодействует. То есть то, что исповедует, что мы грешники, мы никогда не станем совершенными, мы никогда не будем любить Бога всем сердцем, потому что ну, мы будем Ему изменять. И потом всякие примочки, как делать так, чтобы совместить грех и Бога, чтобы, так сказать, в нашем храме мог жить и дьявол со своими идолами, и Бог одновременно. Вот это делает, что делает вавилонская блудница.
7 стих. «И сказал я, и сказал мне ангел, что ты дивишься?» Или дивишься? Дивишься, да? «Я скажу тебе тайну жены сей и зверя, носящего ее, имеющего 7 голов и 10 рогов. Зверь, которого ты видел, был и нет его, и выйдет из бездны, и пойдет в погибель, и удивятся те из живущих на земле, имена которых не вписаны в книгу жизни от начала мира, видя, что зверь был и нет его, и явится».
Вот давай на этом остановимся, Леш.
Да, я так и хочу. Я думаю, что вот этот момент, что... ну, давай, ладно, начни, потом, может...
Зверь был. Потом нет его, и потом он опять явится, выйдет из бездны и пойдет в погибель. Это антихрист.
Угу.
Правильно?
Да.
Значит, вот он был, как голова 7 голов этого самого змея. Потом была смертельная рана от меча, и его не стало. То есть... Мы понимаем, что смертельная рана от меча – это, конечно же, Евангелие Царства, которое, когда оно выйдет, оно сразу обнаружит ну, того Антихриста, который был просто головой раньше. Потому что Иоанн говорил, что их уже много сейчас появилось, но что он уже как ну, физическая личность явится в конце времен. Вот. Так вот, тогда, когда он был еще головой, ну, мы рисовали в прошлую среду, зверь имеет 7 голов, 10 рогов. И сатана тоже имеет 7 голов и 10 рогов. То есть это не просто какие-то там цари, которые там умирали, жили друг за другом, что-то делали. Это говорит о том, что сатана насобирал 7 направлений, 7 сил. Ну, в данном случае головы ассоциируются с мозгом, с глазами. А рога, когда речь идет о рогах, то написано, что эти 10 рогов избадают блудницу и разорят ее, да?
Угу.
Ну, это сила, это ну, то, что есть у дьявола, то, что он насобирал. Одновременно это и империи, которые были. Потому что, если мы говорим, допустим, о головах зверя, к примеру, что это и 7 гор, это и семь царей, это и это самое, это и город, который, да, стоит на семи холмах. То есть, вот у сатаны были, скажем, была власть, и он, допустим, взял Римскую империю, да, и за эту империю он насобирал, ну, нужные, как бы, гены заложил, которые и нам сейчас передались, да, и всякий опыт собрал, все, что он с этой империи мог собрать, и он, как бы, заложил в эту голову, эти, что вот определенную категорию людей можно сбивать с толку вот тем, что он насобирал, допустим, в Вавилонском царстве или в царстве там медоперсов, империи вот эти большие были. Имеется в виду туда, где евреи вели войну и попадали в плен. И вот эти вот семь голов, которые дьявол насобирал, написано, что он передал свою власть и свою силу зверю. То есть он передал вот эти головы и вот эти 10 рогов зверю. И зверь, который вышел уже из бездны, он вышел тоже с 7 головами и с 10 рогами. То есть со всем тем опытом, который был насобирал сатана, когда вот эти все империи, как говорится, он там праздновал в них свою, находил своих царей. Допустим, одна империя брала роскошью каким-то там продвижение каких-то там философий, да. Третья, там вторая империя каким-то страхом людей задавила. Четвертая, я когда-то не мог понять, ну, как апостол Павел говорил практически на всю народность, он говорил, критяне все лжецы, утробы ленивые. Да? То есть,
это выражение, которое ходило туда.
Да, но тем не менее, ну, как бы, ну, несправедливо взять, сказать о всех людях, что они такие. Да? На самом деле, ну, как бы каждому обществу, каждой конкретной ситуации сатана подбирал ключи не только, чтобы им вред сделать. Он собирал все эти знания на последнее время. И эта голова, то есть семь голов, или полнота мозгов для того, чтобы все население земли повернуть в свою сторону. И как только Евангелие Царства закончится, он высылает этого зверя из бездны, зверь выходит и сразу этих двух пророков побеждает. И как только он победил, значит, 3,5 года полностью все люди повернутся к нему. Только те, которые печать получат, они останутся верными тому, что они, ну, вот смотрите, что конкретно произойдет. Вот бывает, люди где-то услышали, что пробуждение, они бегут туда на какие-то пробудительные собрания, на какие-то энкаунтеры, там, чтобы им как бы приблизиться к Богу. На самом деле, что они делают? Они просто поливают неправильную почву, и какое-то время им действительно лучше, пока эта зелень только начинает расти, она смотрится даже как правильная, да? Но они полили неправильную почву, там много сорняков. И они дали возможность этим сорнякам, чтобы они бурно начали расти. И поэтому эти люди, они какое-то время вот приблизились к Богу, как бы заморозился грех, и политые такие все довольные, счастливые, и все, и топчут там дьявола, все, но проходит год-полтора, они становятся гораздо хуже, чем они были до того, когда они соприкоснулись с благодатью Божией. Поэтому и сказано в Писании, чтобы благодать Божия не тщетно была принята. Ее можно принять, и она вред потом даст человеку. Так вот, люди, которые пройдут через Евангелие Царства, абсолютно не будет ни одного человека, к кому Бог не прикоснется. Я лично видел это видение, что вот как летела капля с неба, и она ударилась об землю, и просто поднялся такой огромный вал воды, такой круговой, выше всех небоскребов, огроменный такой, как бы...
Микрофон поближе держи.
По кругу, значит, вода. И она так медленно начала расползаться по земле, это волна, в разные стороны вот так. И она ничего не трогала, ни здания, ничего, она только вот как доходила до людей, она их подкидывала вверх так высоко и бросала их вовнутрь уже как бы этой воронки. И там внутри этой воронки они уже как пьяные себя вели. Значит, и я знаю, что когда Евангелие Царства пойдет, то абсолютно все люди будут, ну, как бы искусственно прикоснется к ним благодать Божья, и каждое колено преклонится пред Богом, каждое колено, и каждый язык будет исповедовать, все будут исповедовать, но... Все зависит от того, что как бы внутренность заморозится, и внешне человек будет действительно ощущать Бога на какое-то время. И дальше уже его выбор. И если внутренность его потянет назад, как только придет Антихрист, они сразу начнут злословить все то, что было у них раньше, потому что Антихрист действительно предложит более... ну, впечатляющую картину, он более продуктивно начнет, он же не сразу начнется, это ж уже под конец Бог выльет чашу на престол зверя, да, оно станет брачным. А до этого он объявит мир и безопасность, и это действительно будет, ну, доказательством, что мы вот научились контролировать общество, никаких войн, никаких грабежей, никаких террористов, ничего, все, всех умиротворили. И одновременно вместе с Антихристом зверь, который вышел из воды, уже пророк, он величайшие будет знамения и чудеса являть. Вот я раньше тоже, ну, как бы спотыкался об вот эту мысль, думаю, ну, окей, огонь он будет сводить с неба, ну, как бы, ну, а что особенного, скажут, а, это какое-то оружие придумали. На самом деле, это то, что как антипод Илье пророку, он его действия будут таким, вот, привел там, допустим, как Илья привел этих самых пророков Вааловых, да, и стал против них и говорит, так, сейчас и решим, чей, у кого Бог настоящий. Та жертва, которая будет, где упадет огонь с неба, и где чья жертва, то есть у него будет свидетельства больших чудес и знамений, которые он будет использовать против истинной веры. И истинная вера не будет иметь вообще никаких доказательств, потому что Бог отступит, чтобы люди как бы своим терпением, своей верой, ну, чтобы ихняя вера подтвердилась, что она у них продолжает сохраняться, несмотря ни на какие чудеса. Поэтому это будет ужасное время, и, конечно же, все люди будут видеть. они будут демонстрировать, что вот смотри, вот мы ставим, допустим, там калеку, да? Вот вы говорите, что у вас Бог живой, настоящий. Значит, давай вот сейчас проверим. Вы молитесь своему Богу, но он же будет как? Как будто это один Бог, но я как бы более правильно этого Бога понимаю, чем вы. Поэтому он вам не отвечает, а мне отвечает. И он будет вот этими чудесами ложными и даже вот эти вот все технологии, которые сейчас развиваются очень бурно, он все их использует для того, чтобы взять полный контроль над обществом. И общество с удовольствием отдаст ему свои души, потому что он действительно покажет преимущество всего своего. А потом уже начнутся вот эти вот все катаклизмы в его царстве, так что его царство станет мрачным.
Хорошо. Давайте, может быть, мы... Может, у вас есть вопросы у кого-то? Потому что... Вам есть два варианта. Или вам все понятно, или вам вообще ничего не понятно. Поэтому, когда вопросов нет... И всем все понятно.
Но все-таки вы скажите, я чувствую, что я как-то не связано говорю, но мне, допустим, ну, в основном все ясно, что конкретно происходило.
Мне будет... чуть непонятно насчет дальше, если там, сейчас ниже почитаю. Мне лично чуть-чуть не совсем понятно насчет один пришел, второго еще нет. Ну, дальше я дойду до этого, я прочитаю, потом, может, поговорим об этом. Хорошо?
Да, надо все места, которые об этом говорят, потому что и в 13, то есть в 14 главе там есть за смертельную рану.
Здесь ум, это 9 стих, здесь ум, имеющий мудрость. Семь голов, суть семь гор, на которых сидит жена. И семь царей, из которых пять пали, один есть, а другой еще не пришел. И когда придет, недолго ему быть. И зверь, который был и которого нет, есть восьмой из числа семи и пойдет в погибель. Давайте, может быть, остановимся на сначала, пойдем с 10 стих. Вот, и семь царей, из которых пять пали, один есть, а другой еще не пришел. И когда придет, недолго ему быть.
Давай мы сначала зайдем за эту смертельную рану, а потом к царям пойдем. Потому что там одновременно говорится и за империи, и за антихриста и дьявола. Вот представь, у змея, красного дракона, да, который есть дьявол и сатана, у него есть семь голов и десять рогов. И Писание говорит, что он всю свою власть и силу отдаст зверю. Да?
Да.
То есть, когда зверь выходит из бездны, он выходит с семью головами и десятью рогами. То есть это то, что передал ему сатана. Согласен, да?
Да, согласен.
Значит, смотри, сначала был змей, у которого было семь голов. И здесь ясно говорит, что он есть восьмой из числа семи.
Как на английском звучит восьмой из числа семи? Вот я не могу вот это в мозгах понять, как это восьмой из числа семи. Окей, хорошо.
Он голова или одна из семи голов, которая была у змея? Вот, потому что там написано, что он восьмой из числа семи, значит, он был сначала в семи, да? Потом, если он восьмой из числа семи, и если о нем говорить, кто он сам с семи головами тоже.
Английский очень, очень, кстати, clear написано. He is an eighth ruler, but he is of the seven. Mm-hmm. Belongs to the. He is of the seven.
Okay.
So, belongs to them, and he goes to perdition.
То есть, что мы из этого понимаем? Мы понимаем, что из себя представляют головы змея, правильно? Потому что если Антихрист – это голова, которая была на дьяволе, да, то мы знаем, какими, ну, там, скажем, как можно другие головы квалифицировать. Примерно, если вот Антихрист, да, скажем, если мы говорим о мусульманстве, некоторые мне говорили поосторожнее с этим, да какая мне разница. Я знаю, что Антихрист очень четко определяется посланием Иоанна. И Иоанн конкретно говорит, что всякий дух, который не исповедует отца и сына, это есть дух Антихриста. То есть, если мы возьмем все остальные веры, они об этом ничего не говорят. Значит, что касается мусульманства, они четко говорят, что это пророк, что он пришел от Бога, что он еще раз придет на землю, вот, и тогда типа помирятся мусульманы с христианами. Но они говорят, что он никакой не сын Божий, он такой же пророк, как пророк Мухаммед.
Миш, ну, например, консервативные евреи то же самое говорят. Они же не отвергают, что Иисус был, что Иисус не был. Они говорят, что он был, и он был пророком.
Консервативные евреи говорят, что...
Ортодоксальные, да.
Они говорят, что он был самозванец. Никаким он не был...
Ну, не все.
Я тебе говорю, что официально говорит доктрины ортодоксов. Он самозванец, он сам себе придумал, что он сын Божий, никакой он не сын Божий. А те говорят, что он посланник Божий, что он пришел с небес, но он не сын. Они не исповедуют именно пришедшего от Бога сына. Понимаешь? А все остальное они исповедуют. Они даже 10 заповедей исповедуют. И просто они все там поперевернули. Но, тем не менее, это явный признак антихристового влияния, и это явно голова тоже. Огромная голова, которая заняла полземного шара. Да.
А ты что думаешь, Миша? Чабан? Ты согласен с пастором? Ясно.
Если вы будете задавать больше вопросов, не надо бояться это самое спорить со мной, то намного яснее станет картина, потому что мне очень трудно это самое.
Может, кто-то хочет сказать что-то?
Я иногда прослушиваю то, что я говорю. Мне позвонили недавно, говорит, что ты хотел объяснить насчет три раза спрашивал этот самый...
Любишь ли ты меня, Петр?
Да. Угу. Никто ничего не понял. У кого не спрашиваю, никто ничего не знает. Я послушал, думаю, правда, хотел объяснить совсем по-другому, объяснил непонятно как. Если я не собью вас с мысли, то, наверное, все-таки объясню сейчас. Три раза он говорит, любишь ли ты меня. Два первых раза он говорит, последний раз он говорит филио, а два первых раза он говорит агапе. Это совершенная любовь. Любишь ли ты меня больше, нежели они? Да, я тебя люблю. Петр отвечает, как филио. Все три раза он говорит филио. Христос два раза говорит агапе, последний раз говорит филио. Первый раз Бог ему говорит, паси агнцев моих, то есть, ну, маленьких овечек. Второй раз он говорит, паси овцев моих. И третий раз говорит, паси овцев моих. Овец. То есть, смотрите, что получается. Сначала человек, когда приходит к Богу, Бог работает с его душой. Потому что дух заморожен, и Бог начинает говорить слово людям, младенцам, которое не есть слово правды. Но та детская любовь, которая появляется у человека, значит, на душевном уровне, Бог меня любит, Бог такой хороший, с Богом хорошо, это... У кого больше такой любви появляется, то тот может пасти маленьких овечек. То есть, Бог дает ему возможность заниматься этой работой в детском саду, говорить вот эти слова, которые касаются помощи вот этим малым детям. Потому что тот, кто взрослеет, он уже не может этих слов говорить. Вторая ситуация – это тогда, когда Бог работает на дух человека, очищая его через свое слово. Когда человек очищен через слово, которое Бог проповедовал, это та ситуация, в которой мы сегодня находимся. Бог дал нам слово, очистил наши мозги, что... тем детским возрастом жить нет никакого смысла. Это глупая, невежественная жизнь, которая ничего общего с Богом не имеет. Это только для малых детей. Поэтому здесь уже идет учение для взрослых. То, что нужно для того, чтобы взрослеть. Когда тело твое освобождается, почему в третий раз Господь сказал «филио», потому что речь идет об освобождении тела. И это уже чисто физические чувства, которые на физическом уровне человек переживает. Когда, потому что здесь все наоборот, последним освобождается тело. И когда тело освобождается, и дух становится абсолютно свободным, человек уже совершенный. Он уже делает все, что он хочет. Поэтому здесь уже ты действительно на серьезное служение. Почему? Потому что предоставьте тела ваши в жертву живую. Для разумного служения вашего. Когда тело уже предоставлено Богу, и Бог живет в нем, как хозяин в квартире, то тогда уже разумное служение начинается, паси овец моих. Вот поэтому три разных вопроса направлены на душу, на дух и на тело. И последнее он его... спросил по поводу освобождения тела, есть ли любовь, потому что все три уровня должны любить. На всех трех уровнях должна быть, все, что делает человек, делает из-за любви. Тоже непонятно, да?
За последнее мне непонятно, за последнее.
Почему он сказал «филио» последний раз? Потому что речь идет о теле человеческом. И эта любовь, она отличается от того, что ну, ты переживаешь тогда, когда, допустим, он работает с твоим духом. Потому что это физическое тело, и на физическом уровне у тебя физическая любовь. Не сверхъестественная, не та, которая...
Ну, почему первый раз, да, если дух, душа, тело, оно поет по порядку дух, душа и тело. У тебя получается душа, дух и тело.
В том-то и дело, что в вопросе освобождения все наоборот. Сначала работает на душу, потому что невозможно дух задействовать сразу, он мертвый. Когда душа созревает, тогда начинает работу на дух, то есть душа переходит, желание переходит в дух, да, и тогда, значит, когда ты уже по внутреннему человеку находишь удовольствие в законе Божьем, тогда ты уже пасешь, ну, взрослую пищу, можешь и сам есть, и другим давать то, чем ты, то, что у тебя есть. А когда освобождается твое тело, тогда ты совершенный, полный этот самый служитель Божий, потому что ты отдал в жертву свое тело. Понятно? Ну вот вы такие харчами перебираетесь. Значит, сами
так, тогда... Что с харчами? Ты говоришь, понятно или непонятно? Я же не говорю, что мне тебе сказать. Хорошо, Миша, понятно, поехали дальше. Ты меня спросил, зачем мне здесь с кафедры обманывать?
Да. Ларис, вот твое сегодняшнее состояние, да, если ты рождена от слова, да, то ты во внутреннем человеке находишь удовольствие в законе Божьем, да? Ты начинаешь уже проповедовать эту взрослую пищу. Ты не говоришь, что надо смиряться, надо держаться, от греха бежать. Ты начинаешь говорить, да нету там ничего хорошего. Это все обман. Да, там все грязь и мусор. Правильно? Почему? Потому что у тебя уже появилось удовольствие в законе Божьем. То есть ты начала уже давать пищу не для детей, потому что когда ты детям, допустим, говорила, ты говорила, беги в крепкую башню, спасайся от дьявола, там, закрывай глаза, не смотри, там, потому что соблазнишься и все. Это абсолютно детская пища, да? И кто-то ей должен заниматься. Так вот, ей занимаются те, которые получили много любви или приобрели много любви на детском уровне, допустим, они могут это проповедовать детям, да? Но когда ты подросла, допустим, и ты начала понимать в своем духе совсем другую истину, да, ты уже совсем другое, ты взрослое слово начинаешь проповедовать, хотя оно не есть, полнота силы, да. А когда тело твое освобождается, и дух уже может делать все, что хочешь, ты проповедуешь не столько словами, сколько являешь жизнь Иисуса Христа в реальную жизнь. Правильно же? Ну, не знаю, как мне еще объяснять. Я сам-то по себе внутри понимаю это. Объяснить, наверное, нет мозгов. Олеся, понятно?
Может, нарисуй?
Ну, что конкретно, что непонятно? Возьми микрофон, пожалуйста. Окей. Я понимаю, что очень трудно, очень много информации, и я где-то начинаю не догонять, что я не совсем ясно сказал. Но вы же меня останавливаете или спорите со мной, чтобы я мог более точнее это объяснять.
Миша, не используй слово «спорь», потому что как только ты с собой начинаешь спорить, начинаешь сильно эмоционально воспринимать это
ну
все.
Ну и что? А что тут такого? Слово Божие для того и...
Я потом по шапке получаю, когда начинаю спорить, поэтому...
Ну, тебе спорить это самое не положено. Ты там сидишь на этом...
На троне.
Да, а люди пусть спорят. Им...
Ну что, кто хочет поспорить? Нет, желающих нет.
Я понимаю, что нескладно. Я вернусь еще 10 раз ко всем этим вещам. И мы
будем... Миш, мне вот первые два понятно, третье вообще непонятно. Вот я как бы... Не, я умом понимаю, но к чему это? Вот я считаю, если совершенная любовь придет, она будет распространяться и на тело, и на духу, и на дух, и на душу. А почему для тела нужно потом опять возвращаться в плотскую любовь? Это понятно, непонятно. Во-первых, во-вторых, ты сказал правильно, в еврейском, если Христос с ними не разговаривал на греческом языке, это наши уже христиане додумали до этого и посмотрели по переводу. У еврейского нет языка любовь агапе или там филос, или как там, у евреев нет этого. И он с ними на еврейском разговаривал, надеюсь. Правильно? Он на греческом с ними не разговаривал.
Я не знаю, на каком он разговаривал с ними.
На еврейском, Миш.
Наверное, что на еврейском. Но, да. Тем не менее, если в Евангелии оставлен такой след, значит, в еврейском языке были какие-то слова, которые, может быть, не совсем... Ну, раз они почему-то решили...
Ну, то, что решили переводчики, ты сам понимаешь, это тоже такая вещь.
Значит, какие-то основания были, поэтому мы и так говорим. Но в плане того, что, допустим, для меня это совершенно ясно в том плане, что освобождается сначала душевные чувства. И любовь, она как бы от Бога, но она совершенно такая...
Приземленная.
Детская, да, как ребенок. Ты мне даешь, и я тебя люблю. Значит, если человек как бы поднялся на определенный уровень, что он это может передавать другим людям, значит, ну, паси моих акцев. Выше ты не можешь, ты только можешь сделать.
Мне это очень нравится. И второе нравится. Вот...
Что касается второго, значит... Паси моих овец – это состояние, когда ты можешь уже переходить к взрослой пище.
Да.
Потому что ты во внутреннем человеке любишь закон Божий. Что касается третьего состояния, пойми, физическое тело – это совершенно другая любовь. Вот что... наше тело любит сейчас, да? Оно любит грязь и свои удовольствия, да, чтобы мне было хорошо, да? Когда идет, значит, изменение твоего тела, обрезание от твоего тела тех интересов, которые принадлежат плоти, да, они должны быть отрезаны и выброшены. Значит, тело остается чистое, омывшее тело водою чистой. Значит, но интересы остаются человеческие.
Ну, как, если уже дух освобожден, как могут остаться человеческие интересы?
Потому что они очищены, эти человеческие интересы, от плоти со страстями и похотями. Но ты же не станешь роботом. У тебя будут обыкновенные интересы поесть, поспать, еще кое-что, чем заняться. Это же ведь обыкновенные человеческие интересы. Поэтому на этом уровне он и применил слово «филио». И здесь нету ничего особенного.
Не знаю.
Ну вот.
Что-то на мне не в... Может быть.
Хотя принципиально это не важно, но просто чтобы объяснить, почему разница этих слов, то это довольно-таки, ну, разумное объяснение, потому что действительно прикосновение к телу человеческому любви будет
человеческий эффект. Я не спорю в этом. Ну ладно, хорошо, это мы сейчас будем за... Я сейчас опять начну. Я говорю, что я просто не понимаю все. Вот так вот скажу. Как бы я понимаю, чем я русский язык понимаю, но в общем...
Хорошо, давайте вернемся к откровению.
У нас уже практически время, еще немножко есть. 10 рогов, которые ты видел, 12 стих. Суть 10 царей, которые еще не получили царство, но примут власть со зверем, как цари на один час. Они имеют одни мысли и передадут силу и власть свою зверю. Они будут вести брань с Агнцем, и Агнец победит их, ибо он есть Господь господствующих и Царь царей. И те, которые с ним, суть званые и избранные и верные. Когда Агнец будет с ними воевать?
С кем воевать?
С этими рогами.
Агнец будет воевать с рогами?
Ну да.
Это в конце уже, когда Армагеддон будет. А что касается то, что они передадут власть зверю, здесь видишь, как точно так же, как с головами, что это и 7 голов, это и 7 царей, это и еще что-то 7. Три разных значения одного и того же самого.
Ну, и пока есть там 7 холмов и 7 царей.
Еще что-то третье должно
быть. Может быть, 7 царств? Не знаю.
7 голов, 7 гор.
Ну, я тогда в следующий раз найду. Есть там 3 как бы разных объяснения, что такое 7 голов. Вот. Точно так и 10 рогов. Эти 10 рогов были у сатаны от самого начала. Это же не значит, что они значили только каких-то 10 царей, которые появятся в конце времен. Правильно? Они просто, ну, как бы одно из действий, значений этих рогов, это 10 конкретных физических царей, которые объединяться с Антихристом для того, чтобы разорить блудницу. И специально они Богом подготовлены на малое время, чтобы они пришли к власти и вместе с Антихристом сделали эту работу. Очевидно, он сам не может ее сделать. И вот странно, что... как вот эти роги работают. С одной стороны, 10 рогов, они на головах зверя, и так они ему принадлежат. Но здесь они как бы отдельно работают.
Ну, и как бы вместе с ним примут силу, да, получается?
Да, то есть это и его рога, и не его рога получаются, понимаешь?
Ну, если, я думаю, если дьявол-дракон передаст это свою власть Антихристу, то теоретически получается эти рога, они изначально и были, драконьи, просто перешли этому зверю, но в подчинение зверю. Но то, что это является какая-то, ну, скажем, немножко независимая инстанция, то это ничего в этом нет.
Да нет, не то, что... Вот у сатаны 10 рогов, да?
У дракона.
У дракона.
Да.
Эти 10 рогов – это 10 царей.
Да.
Но не те 10 царей, которые появятся в последнее время. Это вообще 10, такой 10 властей, 10 сил, которые есть у сатаны, которые царствуют, на которых венцы. И... потом, когда появляются 10 рогов, которые как бы отдельно от Антихриста, потому что у них власть, те роги, которые на Антихристе, это и есть власть зверя. Правильно? Это то, чему, что ему принадлежит, то, что ему передана эта власть. А эти 10 царей, опять же таки, их тоже называют 10, что это 10 рогов, и что они потом возьмут и свою власть отдадут зверю. Вот так вот иносказательно это все переплетается, как бы 10 царей, которые подразумеваются у сатаны, это 10 ну, таких властей, духовных царей, которые царствуют над, ну, дьявольском царстве. Это и 10 заповедей, которые ну, Бог поставил, и они ну, власть свою берут над этими заповедями, переворачивают их вверх ногами и властвуют над 10 заповедями. Это и конкретные какие-то эти самые империи, которые восставали, которые, ну...
В данном случае давай поговорим о том, что написано, что это 10 зверей, которые не получили царство, но примут власть со зверем, как цари на один час. Давай об этом поговорим, как бы именно к этому, в этом месте, давай, в этом контексте давай больше обратим внимание.
Это конкретные властители, руководители каких-то государств или империй, которые будут царствовать короткое время вместе со зверем. И для того, чтобы вся полнота власти перешла к зверю, они просто отдадут ему свою власть, для этого их как бы Бог и приготовил, чтобы они взяли и отдали в нужное время власть зверю, чтобы была уничтожена вавилонская блудница. Вот и все.
Угу. Хорошо. Ну, уже наше время подошло к концу. Рита хочет еще сказать. Yes, Рита.
А я вот здесь подумала, может быть, это так вот, то, что Миша говорил за третьего. Вот, например, я просто приведу пример. По-плотски, человек же кушает, да? А может быть, чрево Богом. Но когда уже вот, ну, вот третью вот эту категорию, это вы, даже на плотском уровне все вопросы, они станут правильны. Потому что есть как правильно, есть крайность в эту сторону, есть в эту сторону. Но оно будет очищено, и все будет правильно. Ну, я не знаю, если я правильно понимаю.
Абсолютно пусть Миша, правильно. Ну... Абсолютно правильно, Рита. Имеется в виду, вот человек, допустим, занимался обжорством, да, будучи плотским человеком. Когда тело его освободится, он будет любить есть мало. Любить есть мало. Абсолютно во всех. И это есть обыкновенная человеческая любовь. Это не, ну, как бы естественная потребность тела, вот то, что тебе входит в горсть твою, это пища, которая тебе нужна на день. А то, что сатана крутит этим вопросом и втягивает нас в обжорство, это разбалансированное тело, которое... страсти и похоти в нем.
Ну, маловато как-то в горсть.
Когда освободится тело, ты слушай, вот что говорят, потом ты опять начнешь непонятно говорить.
Слушаю. Я не верю, я с тобой честно, я с тобой согласен.
Есть физические вещи, которые, в которые ты тоже влюбишься. И их очень много. Это и... что касается еды, это что касается сна, это что касается половых вопросов, там очень много всяких вещей, которые...
Должны стать на свое место.
Ты очистишься, и они поставлены будут правильно. Yes. Поэтому он и сказал Филио.
Давайте достанем. Господи Боже, милосердный Господь, стоим пред Тобой еще раз и преклоняемся пред Твоим величием и Твоей славой, Господь. Во имя Иисуса Христа благослови, Господь, каждого из нас, Господь. Пусть, Господь, Слово Твое, Господь, оно работает с нами при нашем расходе, Господь. Потому что мы нуждаемся в Тебе, Господь. Без Тебя нет жизни, Господь. Без Тебя нет смысла существования, Господь. Единственное, хотим, Господь, и желаем, Господь. Господь, раздеться, Господь, чтобы нам одеться, Господь, в Твою благость, Твой мир, Твое царство, Господь. Благослови каждого из нас. Слава Тебе за все. Аминь.